Так еще. Вот, ну, собственно, наверное, тут мы как бы, я тут как-то так взял, может быть, именно этих трех авторов, хотя, наверное, можно было и кого-то еще взять. Вот это как-то такая вот плеяда такая, наиболее привычная для рубежа веков. Вот люди, у которых и жизнь, так сказать, и судьба творческая начиналась еще, так сказать, творческая биография, вернее, начиналась еще вот тогда, в период Серебряного века, так сказать, до всех событий, до всех дел, и которые дожили, ну, некоторые, то все практически, вот все трое, о ком мы говорили, дожили, в общем, до послевоенных времен. Ведь пережили и Первую мировую, и, значит, все эти большевистские перевороты, и гражданскую, и вот Вторую мировую. Вот. В этом плане биографии совпадают, да, как бы так, такое сходство есть явно, биографическое. И что интересно, есть у вас вот некое сходство в творческой биографии и духовной эволюции. Вот то, о чем мы тоже говорили, все начинали именно вот так, как начинали все в Серебряном веке. Ну, не все, по крайней мере, может быть, очень многие. То есть так, что как-то вот тенденция была такая, чтобы все попробовать, ни к чему очень так всерьез не относиться. Серебряный век был веком некоторого, пожалуй, скепсиса, но определенного при всем, вот, при всей широте интереса. Но вот бывает такое состояние ума, это что-то похожее, наверное, вот на эллинизм, тот древний, и, может быть, чуть-чуть похожее на возрождение позднее. Вот какие-то такие черты явно есть. Все, человек знает, ни во что особо не верит. Такое его настроение. С другой стороны, это и некое богоискательство. Может быть, как-то немножко вяло, но все-таки порой довольно отчетливо выражено при всем том. И вот затем, как такой котел, переплавка, действительно самый настоящий котел такой, это вот сначала война Первая мировая, потом все эти большевистские дела и гражданская война, все эти перевороты и пертурбации. И на самом деле потом 30-е годы, для тех, кто дожил до 30-х годов, Вторая мировая, соответственно. И вот уже послевоенное время некоторые переживают Сталина. Вот тут, собственно, я имею в виду сейчас, конечно, прежде всего тех трех, о которых мы говорили в последнее время, будем говорить сегодня. Ну, частично, конечно, это касается и Блока, и Есенина, тоже и Крылова, но они вот как раз до Второй мировой уже не дожили. А вот эти трое, они больше увидели, чем их старшие современники. И надо сказать, что очень многие из этих людей все-таки становятся христианами, ну, вот, буквально так вот, это великий сход, что называется. Тоже нам уже чуть-чуть с вами говорили. Все крещены в детстве, все выросли в какой-то такой, но если не христианский, то православный, по крайней мере, среде, таком на уровне обычая, обряда, уклада и так далее. Никто это так уж особенно всерьез не принимал, вот, по крайней мере, с тех, о ком мы говорим. Были, конечно, люди, которые обращались еще и так всерьез, чем до 17-го. К сожалению, среди интеллектуалов совсем не так много, как иногда, наверное, некоторым кажется или казалось там в 80-е годы, вот уже этого века. А вот для многих, действительно, обращение не происходит в связи со всеми вот этими событиями и пертурбациями по вполне понятной причине. Приходится ко многим вещам отнестись гораздо серьезнее. Мы как видели это на примере Ахматова, видели на примере Светаевой, и, в принципе, то же самое видел Пастернака. Поэтому, действительно, он, пожалуй, его творчество разобрать, это самое естественное завершение вот того разговора, который мы начали тогда заговорить уже об Ахматовой. Кроме того, Пастернак замечательен тем, что у него появляется просто совершенно, так сказать, отчетливый и вполне христианский по духу цикл такой, евангельский цикл, я бы сказал, появляется у него поздно, это уже, собственно, послевоенные годы. И это просто лишний раз говорит о том, что действительно довольно часто такая внутренняя эволюция духовная, она человека приводила к Христу. Это вот спасибо перед продуманного, написанного и пережитого человека. Человек доходил до Христа. И если мы говорили с вами, что, например, в Акматове его Цветаева, это выражено именно и так, что очень отчетливо, то есть там нет прямо каких-то стихотворений, или почти нет, посвященных, скажем, евангельской тематике. То вот в случае с Пастернаком это не так, у него такое всегда есть. Но с другой стороны, у Пастернака мы найдем также какие-то размышления о том, что же такое творчество, о том, что такое судьба поэта. То есть, опять же, в каком-то смысле сквозные такие темы для Серебряного века и для поэтов этого века, которые переживают все то, что пережили Ахматова, Цветаева, Пастернака. Мы все это увидим. Я, наверное, просто сейчас начну читать, и многие стихотворения просто скажут сами за себя. Это часто называло и раньше. Ну, собственно, вот, пожалуй, наверное, впервые так всерьез Пастернак задумался о том, что такое поэтическое творчество в 17 году. Как вы понимаете, как раз о поэзии думать самое было время. Но как раз именно в такие-то времена почему-то об этом и думается. В другие времена не очень задумываешься. Наверное, еще и потому, что в другие времена как-то вопрос ребром еще не встает. Как в годы 17-го. Вот определение поэзии, и, кстати, вслед за этим последует определение творчества. Два таких стихотворения, ну, небольших сравнительно, но показательных. Вот как Пастернак, такое определение поэзии дает Пастернак 17-го. Это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь, леденящая лист, это двух соловьев поединок, это сладкий заглохший горох, это слезы вселенной в лопатках, это с пультовых лейс и горох низвергается к крадам на грядку. Все, что ночью так важно сыскать, на глубоких купаленных донях, и звезду донести до сорта, на трепещущих мокрых ладонях, площадь досок в воде духота. Небосвод завалился айхою, этим звездам в лесу хохотать, а вселенная место глухое. И вот дальше я прямо подряд почитаю, потому что они появляются одно за другим, и часть стихотворения определения творчества. Размета в отворота рубашки, волосата, как торса Бетховена, накрывает ладони, как шашки, сон и совесть, и ночь, и любовь оно. И какой-то черный довец, и с тоской какой-то бешеный, представление света готовит к иноборцам над крестами бешеных. А в саду, где из погреба сольду, звезды благоуханно разапались, соловьем над лозой и зольды захлебнулась кристаллово запад. И сады, и пруды, и ограды, и кипящие белыми воплями мироздания, лишь страсти разряды человеческим сердцем накоплены. Ну, вот таких два в чем-то очень близких, наверное, по стилю и по духу стихотворения. И случайно-то они одно за другим идут. И вот тут опять мы находим ту самую вечную тему, она есть. Она есть не только у поэта Серебряного века, кстати, она и раньше появляется немножко тоже. Это тема, которая в конце концов сводится к вопросу о том, вообще где и как решается судьба мира. Надо сказать, что Пастернак впервые, может быть, так остро пережил, что на самом-то деле, по большому счету, все дело только в человеке. Что при всей этой красоте мироздания, при всей, и даже, может быть, не всегда красоте, а вот при всей величественности мироздания, на самом-то деле единственное, что в нем важно, это человек. Важно так, всерьез, по-настоящему. И что, опять же, все определяется только в глубине человеческого сердца. Остальное это контекст. И тут еще один очень важный аспект. Поэтому становится ясно, насколько на самом-то деле творчество это серьезно. И это, кстати, наверное, очень важный этот момент, потому что ведь все-таки очень часто, особенно у поэтов Серебряного века, наверное, не только у них, но просто у них это было особенно выражено, все-таки творчество, ну,
было чем-то напоминающим игру.
Вообще, надо сказать, что игровой момент выражен был как-то очень ярко. Вообще, в культуре Серебряного века это не только к поэзии относится. Это относится и к, наверное, и к музыке тоже, это и к отчасти, и к театру, это, конечно, относится. И с другой стороны, это была какая-то вселенская, пожалуй, игра. Такая своеобразная отсюда, вот это тяготение к постановке каких-то пьес, типа мистерий. Вот Скрябин, например, типичен здесь. Отсюда своеобразная такая попытка синтеза вокруг театра там, всех искусств, которая предпринималась там разными людьми по-разному. То есть все это было. И с другой стороны, при всем том, часто к творчеству относились ну, как к чему-то такому вот. Не то, что несерьезно, конечно. Несерьезно, пожалуй, никто к творчеству не относился, но как к чему-то такому, что вообще говоря, касается прежде всего самого творца. То есть творчество, это эксперимент. Это играющий вот в таком смысле, в смысле эксперимента и в смысле того, как играет ребенок, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Но правда это вообще был, наверное, в каком-то смысле был Серебряного века, потому что также играли в плане религиозном, отсюда увлечение разного рода учения, вот, я не знаю, от какого-то востока, довольно сильно очень переделанного этого буддизма. То есть чем только не играли, что только не пробовали. Отсюда какие-то творческие эксперименты и много всего другого. Наверное, в каком-то смысле отсюда и увлечение революции тоже. Посмотрите, что получится. Было интересно. Когда увидели, что получилось, уже было поздно. Когда уже с тех пор, когда игрались, можно было поздно. А вот Пастернак как-то, не он один, и другие тоже это переживали, вдруг понимает, что на самом деле творчество это очень серьезно. Во-первых, в мире действительно серьезно то, что касается человека, прежде всего. А творчество – это то, что касается человека в какой-то очень серьезной степени. То есть настолько серьезно, что на самом деле иногда от этого зависит действительно судьба мироздания. И понятно, это дело не в том, что там конкретный поэт, или конкретный художник, или конкретный творец настолько велик, что состояние этого мироздания перевернулось. Просто любой творец затрагивает какие-то такие глубины на уровне, прежде всего, своего творчества акта, что это уже начинает играть роль. Серьезно. Вот здесь впервые, кажется, Пастернак понимает, что это все очень серьезно. Потом он напишет еще одно замечательное стихотворение о том, как это на самом деле все серьезно. А это будет чуть позже, я пока не хочу опережать события. А вот размышления поэта по поводу того, что же такое сам творческий процесс. Это стихотворение уже более спокойные времена появившиеся. Это 21-й год, когда такая небольшая передышка наступила, когда вроде уже гражданская война кончилась, сажать уже начали, но не все еще. Какое-то такое время было, передышка, когда казалось, что вот какой-то зазор такой появился, и появилась какая-то ниша, в которую можно как-то так вот писаться, что называется. Ну, вы помните всю эту историю, наверное, знаете, что там такой небольшой до 25-го года был, такой зазорчик. А потом, вот это я имею в виду сейчас, то, что касается творчества. Потом опять очень жестко все это пошло, и до 32-го года, когда просто ликвидируются все союзы, независимые творческие, там создаются эти официальные союзы, писательские, там, художнические, такие еще, да, просуществовавшие там до конца советской власти. Вот так вот это как раз написано в этот вот светлый период, будем говорить так, относительно. Так начинают. Года в два отманки рвутся к тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются в третьем году. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина.
Что делать в страшной красоте, посевшей на скамье сирени, когда их прямо не просветили? Так возникает подозрение. Так зреет страх, как он даст везде привычки досягания, когда он хаос, когда фантаст, как начинаются цыгане, так открываются поря поверх песней, где быть Дананда, внезапно, как вдох моря, так будут начинаться ямбы. Так ночью летней мечком упала в сыс мергой из колча, грозят заре твоим зрачком, так затевают ссоры солнца, так начинают бить стихом. Помните, мы особенно Ахматова это часто встречали, у Цветаевой тоже, может быть, чуть меньше. И вот эту тему, тему рождения стиха из, ну, будем говорить так, из самого мироздания, из самой стихи. Вообще, надо сказать, что для Серебряного века это какая-то сквозная тема. И тогда действительно часто поэтическое творчество, да не только поэтическое, на самом деле музыкальное, театральное часто, художественное тоже, вообще все виды творчества такого художественного в широком смысле, все они осмысливались как некое выявление того, что на самом деле уже скрыто в мире, скрыто в мироздании, скрыто в стихии, скрыто в природе, скрыто во Вселенной и так далее. Причем нельзя сказать, что это какая-то очень новая тема, на самом деле о чем-то подобном уже Пифагор говорил, если быть точным. Это было еще за 7 веков до Рождества Христова. Это уже он говорил о том, что на самом деле ритм как таковой, ритм музыкальный, скажем, или ритм поэтический, вполне созвучен ритму космическому. Вот эта же самая тема зазвучала на самом деле и у поэтов, писателей, там, композиторов, художников Серебряного века. И она продолжала звучать и у Ахматова, вот она звучит и у Пастернака. Это вечная тема. И, что за ней стоит, это на самом деле очень большой серьезный вопрос, потому что можно говорить, конечно, о том, что это было влияние каких-то, допустим, антропософских школ, вроде школы Штайнеров, и на это вообще обращалось большое внимание, вот, как говорили представители этой школы, эпитмию. Но дело-то не только в этих школах, а дело в том, насколько, или скажу так, что стоит вот за этими переживаниями. В конце концов, понятно, что человек с самого начала был сотворен как микрокосмос Богом, и что с самого начала, видимо, человеку и нужно было бы чувствовать вот эту самую внутреннюю жизнь мироздания. По-видимому, так. Другое дело, что, наверное, в вашем состоянии далеко не так легко заметить, что совсем почти невозможно вырасти. А с другой стороны, по-видимому, иногда, по крайней мере, приблизиться к этому выражению людям удается. По крайней мере, ну, скажем, художественно одаренным натурам. Все, или многие, очень многие, по крайней мере, поэты, это чувствуют, и довольно многие выражают у тех, кто вообще допускает сочетание своего творчества в лаборатории, они, как правило, этот момент отмечают. Вы с этим вот с вами раз сталкивались. И это как бы еще одно подтверждение на этот раз уже вот Пастернак. Вот тут есть еще одно такое замечательное стихотворение. Это уже к 30-м годам относящееся, нет точной даты. И здесь опять о смысле творчества, вы помните, мы говорили, что в 17-м году Пастернак как бы начинает понимать, насколько это все всерьез, и что вообще значит поэзия, что поэзия, ну, собственно, это есть уже было у Цветаевой, которая тоже поняла, что поэзия это на самом деле не просто род занятий, и даже не просто некий творческий процесс, а что вообще говоря, это целая жизнь. И в общем-то одно от другого не отделимо. Но Пастернак тоже понимает, насколько это все всерьез. Но правда, это опять же 30-е годы, когда оставаться самим собой художником было очень непросто. Но с другой стороны, может быть, это не только конкретно характерно, а вообще характерно для любой творческой судьбы. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что крошки с кровью убивают, наклонят голову и убьют.
От шуток все преподоплек, я отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это рим, который взамен турусовый колес, не щитки требует с актером, а полный гибель всерьез. Когда страху диктует чувство, одна сырость — это раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. И ведь на самом-то деле здесь впервые, ну может быть не впервые, конечно, впервые, это все-таки 17-й год, но вот может быть впервые так остро, во всяком случае, действительно стал вопрос о том, к чему вообще обязывает общество.
Понятно, что это дар, понятно, что это...
Что это в общем нечто такое, что затрагивает всего человека.
Это опять же есть не только у Пастернака, это есть у многих других,
но вот иногда оно затрагивает, не просто затрагивает, а просто меняется в жизни человека. И иногда, вообще говоря, оставаться художником самим собой стоит жизнь просто. То, что Пастернак выражает.
Это, конечно, очень интересный момент, потому что ведь...
Здесь очевидно, что все-таки поэзия становится, ну, или приобретает, по крайней мере, для кого-то из поэтов, приобретает какое-то совершенно религиозное значение. Я имею в виду не в смысле духовном, а в смысле, пожалуй, скорее, ценностном. То есть, собственно говоря, если можно говорить о неких ценностях,
которые для человека дороже, чем жизнь, то прежде всего это ценности религиозные.
Вот так как-то было во все времена.
Вот надо сказать, что это
здесь, пожалуй, русская поэзия, русская литература вообще уникальна в том плане, что, может быть, это уникальность просто русской истории. И русская история тоже по-своему уникальна. Особенно последний век. Вот, но во всяком случае, как бы там ни было, можно сказать, что здесь впервые поэзия, вообще говоря, встала в этом плане на место религии. То есть это, ну, можно себе представить мученика за веру, причем в очень разных религиях, а вот мученика или там исповедника, так сказать, ради искусства, это что-то. Вот оно очень трудно себе представить. В древнем мире этого не было никогда.
Да и не могло быть по определению. Более того, этого,
по-моему, вообще нигде никогда не было. Нет, но были мученики, что называется, за идею. Это тоже немножко другое. Все-таки поэзия, творчество, вообще, это, понимаете, все-таки не идея, это нечто иное. Так вот,
этот мученик за искусство, пожалуй, кроме России,
вроде так, у меня, например, приходилось нигде встречаться, не знаю, может быть, что-то такое и было. Но, во всяком случае, если это и бывало, то только тогда, когда за поэзией стояло что-то еще. Если за поэзией стояла религия, если за поэзией стояла некая идея, то да, бывало. А вот просто вот, что называется, за свободу творчества, вот это, вот за свое право писать то, что пишется, вот как-то за это, ну, не знаю, не кроме России, нигде. Чего такого не попадалось. Я опять же думаю, что это может быть, конечно, и особенности русской национальной истории, вот в чем-то совершенно уникальное. А может быть просто момент того, что для некоторых людей и для некоторых поэтов вот сама по себе эта поэзия становилась шагом чего-то еще гораздо более глубокого и серьезного, чем какое бы то ни было творчество. То есть вообще говоря, шагом к вере. Понятно, что здесь часто получалось так, человек, который делал выбор, скажем так, в начале, в отношении того, оставаться ли самим собой, скажем, хотя бы даже в творческом смысле, или пойти на компромисс, потом должен был решать для себя уже другой, духовный вопрос. Это как бы два этапа, две ступеньки одной и той же лестницы. Для некоторых там делают. Вот поэтому так вопрос стал легко. Что на самом деле многие 20-е, 30-е годы начинали чувствовать, что тут речь идет не только о стихах. Речь идет не только о праве писать, что хочешь, но и затрагивает, а что-то куда более глубоко и серьезно. И потом оказывается, что действительно это так и было,
потому что ведь прийти, например, к настоящей вере после,
скажем, после такого патрониса, если бы он был допущен,
наверное, было бы гораздо смертнее.
То есть это было бы в духовном смысле, именно в духовном, а не в творческом, даже. И в творческом, наверное, тоже. Но прежде всего в духовном смысле.
Это был бы огромный шаг назад.
И вот это, наверное, довольно часто понималось теми, кто служил в РДО в 20-е, в 30-е, в 50-е годы, да и позже тоже. Так.
А в Испании этого не было?
В Испании? Вот я не знаю, но по крайней мере, ну может быть и было, я просто специально это не отслеживал, я говорю так вот, просто о том, что приходит на ум. Но вот мне как-то, ну не помню я такого нигде. Может быть, в Испании было, но я не знаю в этом случае.
Островский талантный поклонник. Ну что, потом, да, какой-то драматургизм.
Талантный поклонник.
Та же тема, когда...
Вроде как бы да.
Тот там самый, нет.
Во всяком случае, нигде-то по острову не стоит.
Где так?
Ну как-то вот в самом начале курса, помните, мы чуть-чуть об этом говорили, ну так мельком в одной такой вводной лекции. Вообще говоря, для русской литературы характерно некое такое, были свои плюсы и минусы. Но все-таки это было всегда. Характерно вот некое такое особое отношение к поэту. От него всегда требовали, ну к поэту вообще, к писателю, к художнику, пожалуй, в самом широком смысле. От него всегда требовали, ну вот, по Некрасову, так сказать, поэтому, что не верь, гражданином быть обязан, да? К сожалению, кстати, порой так и бывало. Те, которые считали себя гражданами, а поэтому были плохими, тем не менее продолжали писать исключительно из гражданского чувства. И это негативная сторона. Когда человек пишет исключительно из чувства гражданственности, получается нечто абсолютно нечитабельное, по крайней мере. Но дело в том, что как бы там ни было, ведь действительно всегда считалось в России, например, именно в России и в русской культуре, что художник вообще обязан быть пророком. Почти что. Это действительно уникальное русское явление, да? Как-то не встречал ни в одной культуре такого требования от поэта. Да, конечно, поэт должен был всегда быть поэтом, художник художником, и известная мера свободы предполагалась, и все прочее, но вот какого-то такого вот служения, как-то, говорится, хорошо пишет, и на том спасибо. Вот принцип подхода практически к любой культуре. А в русской культуре нет, еще смотря что ты пишешь красиво. Ну что? Это какое-то такое. На самом деле, опять же, единственное, что здесь приходит на ум, это библейская поэзия, пророческая поэзия, где, конечно, поэзия отходит на второй план, хотя она там прекрасна. Здесь главный смысл это проповедь, а стихотворная форма это просто форма. Это больше чего-то такого. В Испании, я не знаю, в испанской литературе такое или нет, но если, скажем, это поэзия, там, я не знаю, Иоанна Христа или Терезы Авильской, то это не совсем то, потому что здесь-то все-таки, здесь явно, что духовная составляющая на первый план уходила. Это уже дело было в поэзии, если о ней говорить. Поэтому, кстати, тема пророка, поэта пророка, это и традиционная тема для русской литературы, помните? Много об этом говорили. Что эта тема звучит даже у тех, кто Бога особо не видит, вроде Некрасова, например. Тем больше. Вот. Кстати, где-то сродни вот тому, что было в 30-е годы написано. Еще одно стихотворение называется «Гагарин», это тоже 46-й год, то есть это послевоенное время, и помните, это такое очень напряженное опять на писательное время, это как раз эти все ленинградские дела, там еще постановления ждановские, да, как раз в это время пошли. Появляется стихотворение главных такое вот это Пастернака. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я вовлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, алло, вообще, чашу это можно объяснить. Я люблю твой замысел прямо и играть согласно этому. А сейчас идет другая драма, на этот раз на него нет. на продуманный распорядок мести, не отразим, конечно, жизнь. Я один, все понял, что здесь есть, жизнь прожил, не понял. Понятно, что это 46-й год, когда уже действительно все стало очень серьезно. И опять, казалось бы, речь идет все-таки о свободе творчества, да? Кстати, уж 46-й год и непостановление. Это действительно. Вообще говоря, прежде всего касалось как раз-таки свободы творчества, да, там, в общем-то, это как раз писательских союзов, там речь не шла на это племя, печально известно. Вот. Но заметьте, что появляются первые динамики, да, почти на уровне текста, по крайней мере, какие-то аллюзии. Вскоре после этого пойдет тот самый динамический, о котором мы с вами говорили. То есть получается, что мы опять видим вот эту внутреннюю связь между творчеством и чем-то гораздо более важным, с духовной точки зрения. Это творчество мы делаем. И вот тут уже становится еще яснее, что вопрос шел не только о свободе творчества, а на самом деле, и о внутренней духовной свободе тоже. А значит, речь шла не только о праве там, писать, то, что пишется, но еще и о, на самом деле, еще и о вере тоже. То есть, на самом деле, дальше, вот здесь, в 46-м, может быть, решался вопрос о том, а сможет ли поэт родить всерьез, по большому счету. Потому что, если здесь вот этот момент пройти на какой-то компромисс, то это опять же, это шаг назад, причем наверняка не только в творческом смысле, но и в духовном тоже. А вот в этот момент остаться самим собой, это значит сделать как раз очень большой шаг вперед. Судя по тому, что появляется вскоре евангельский цикл, это можно думать, что, наверное, шаг это будет делать. Такая вот внутренняя связь. Вопросы свободы творческой, вопросы о свободе духовной. Вот дальше. Дальше начнут появляться стихотворения, явно связанные уже с Евангелием, с евангельской тематикой. Кстати, очень скоро, в сущности, в том же самом 46-м уже появляется стихотворение на Страстной, и оно говорит само за себя. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в небе, что звезды в небе нет числа, и каждая как день светла, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала по чтению в сладкие. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечности легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, ей ночами не в чем раскачивать с колокола, и вторить его легче. И со Страстного четверга, вплоть до Страстной субботы, вода буравит берега и зеркало до ворот. И лес раздет и не покрыт, и на страстях листовых, как строй молящихся, стоит толпой слова сосна. А в городе, на небольшом пространстве, как на службе, деревья смотрят на дешево в церковные решетки. И взгляды хуже самодвязь, понятные в тревогу. Сады выходят из оград, колеблются землей плавно, они хоронят Бога. И видят свет от царских врат, и черные платы, свечи прят, заплаканные лица. И вдруг навстречу пресный ход выходит с плащаницы, и две березы у ворот должны посторониться. Это, конечно, это я говорю для тех, кто, может быть, не очень знаком, это не тот крестный ход пасхальный, а вот крестный ход с Иисусом Плащаницы, который бывает страшной пятницей. И шествие обходит двор по краю тротуара, и вносит с улицы в притвор весну весенний разговор, и воздух с припусом пасхов, вешаный в гар. И мак разбрасывает снег на паперти толпе далек, как будто вышел человек, и вынес открыл ковчег, еще дальний герой. И пение длится до зари, и на рыдавшись доскам доходят тише из лакрина пустыри до фонари, смотрит туда пусто. Но в полночь смолкнут твари плоть, заслышав слух весенний. Это полночь, которая уже вот на Великую Субботу, на Страстную Пятницу, на Великую Субботу, полночь. Но в полночь смолкнут твари плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть осенним воскресеньем. На самом деле стихотворение очевидно уже написанное христианином, и при том человеком, который как-то очень глубоко переживает вот этот
Это событие, крестная смерть, воскресение.
То есть, собственно говоря, для которого Страстная неделя действительно наполнилась уже вот тем христианским смыслом, евангельским смыслом, который был. Я, собственно говоря, нам всем уже хорошо знаком. Но интересно, насколько глубоко Пастернак переживает
вообще какое-то вселенское значение происходящего.
Вот тут на самом деле чувство поэта, который вообще склонен
свыше чувствовать, переживать, как-то воспринимать вот
эти самые вселенские процессы, как-то вот
чувствовать их в течение и выражать это.
Вот к этому чисто поэтическому ощущению,
чисто поэтическому какому-то переживанию добавляется еще вот
это самое восприятие христианина. Появляется вот это замечательное описание природы, для которой евангельские события тоже не безразличны. Интересно, что вообще мы в Новом Завете это найдем. Наверное, лучше всего сказал Павел об этом в одном из своих посланий. Он говорит, что вся тварь, в смысле, все творение стонет и мучается, он там стенает и мучается в традиционном переводе, ожидая искупления сынов человеческих. Такой вот интересное такое определение, которое как бы все творение включает вот этот процесс освобождения человека от власти греха. И фактически это то самое, что очень остро ощущаемо сторонники. То есть там видишь, что это что-то такое происходит, что затрагивает не только одного человека, не только все человечество.
Это затрагивает вообще все.
В общем-то, замечательная послойная иллюстрация. Тоже на евангельскую тему. Ну, по крайней мере, явно с какими-то евангельскими аллюзиями. Это стихотворение Августа, тоже 53-й год. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано. Косою полосой шафрановую от зарая себе дивана. Она покрыла жаркой охрой соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены с нежной полкой. Но поселок это, по-моему, имелось в виду то самое переделка на писательский поселок, где Пастернак последние годы жил. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводе шли по лесу мы друг дружки. Вышли толпой, бросив парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная под знаменем где приковывает взоры. Вы прошли сквозь мелкий нищенский сквозной трепещущий ушаник, за мирно-красный лес под нищенский, горевший как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо влажно, и голосами петушиными перекликалось за протяжно. Лесок озерной землелевшей стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, как говорит яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом. Все прежний голос на трагической звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса. Смягчи последней ласки женской не будет такового часа. Прощайте годы безлимейщие, простим себе из неунижения бросающего вызов женщина, я поле твоего скажения. Прощай, размах крыла расправлены, полета вольный и упорство, и образ мира в слове язвенно, и творчество еще до творства. интересная тема. Здесь, с одной стороны, может быть, и действительно какое-то видение, сновидение, что-то такое. Очень может быть такое. Кто это вообще встречается редко. И сновидения, которые потом оказываются значимыми. Но здесь не только не столько это. Здесь, с одной стороны, связь смерти и преображения, которая явно есть. С другой стороны, вообще говоря, как бы нет неплохо. Это в творческой жизни. Поэтому подводит черту, не то чтобы черту подводит, но он как бы вкратце описывает вообще все, чем было его собственное творчество, как он сам его воспринимает. Может быть, так ярко, как никогда раньше. Самое интересное, что вообще говоря, это стихотворение, оно совершенно какое-то... Оно удивительно ясное, удивительно прозрачное, и здесь смерть, очевидно, не воспринимается как трагедия. Мы много довольно стихов читали разного русской поэзии, и довольно часто тема смерти там звучала, и это была вообще тема, кажется, совершенно трагическая. То есть тут дело не в трагизме, связанном с тем, что кто-то погибал там, на войне или в борьбе, или и так далее. И сейчас имею в виду что-нибудь о Тургеневе, о стихотворении, о прозе. Например. Или какие-то вопросы, которые задавала та же Ахматова и та же Цветаренко в начале своего творчества и духовного. Где смерть — это вообще что-то ужасное, потому что это конец всему, и все. Это вот как Тургенев это видит в своем почти что видении. Это вот какая-то яма, которая этот неуманимый рог его толкает в лоб из этой старухи судьбы, да? И были какие-то совершенно другие восприятия смерти. И у Ахматовой, и у Цветаевой, но в другие периоды жизни, творческой и духовной. Вот интересно, что у Пастернака, но вот у него вроде, по крайней мере, не попадалось такие стихотворения, где он бы много размышлял о смерти, еще вот тот первый период, ранее, чем это до христианства. Но вот здесь отношение к смерти, оно совершенно христианское. Да, это уход. С землей человек прощается, естественно, уходя с нее. Но с другой стороны, в этом совершенно нет ничего ужасного, ничего трагического, ничего такого вообще, что чего надо было бы бояться. И вообще говоря, смерть у него ассоциируется с преображением, с свободством смерти. То есть это отношение, это очевидно отношение к смерти. Здесь даже не просто вера при смерти, которая у людей есть, даже не христиан. Здесь очевидно какое-то совершенно такое евангельское восприятие смерти. Тут, конечно, читать, в общем, можно довольно много. А с другой стороны, я думаю, что наверное, вы все, я думаю, почти все, в принципе, вот то, что я вам сейчас читаю, вы знаете, да? Или многие, по крайней мере, наверняка читали, да? Потому что это довольно известная поэзия, особенно вот христианская тематика. Вот еще одно из этого же самого евангельского цикла стихотворения. Называется оно «Рождественская звезда». Написанное в эти же годы, чуть раньше, это 47-й год. Стояла зима, дул ветер из степи. Ну, конечно, как всегда, это совершенно русские ассоциации с понятием о том, что такое зима, но с этим уже ничего не сделаешь. Вот, такая там Вифлеем степь. Это, конечно, да, ну ладно, это вот картина, так сказать, Дюрера или Леонардо да Винчи, где Леонардо короче. Палестине итальянский пейзаж, а у Дюрера вообще такой нидерландский город, голландский. Если нет, такой голландский городок.
Это известно? Это
Понятно. Да понятно, что это на самом деле вопрос личной встречи, личного переживания родства, которое бывает в том самом контексте, в котором оно всегда бывает. Все понятно. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в степи на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над лесами теплая дымка была. Дохово тряхнуло от постельной трухи и зернышек с кроса, смотрели с утеса с просонью в полночный глаз поступки. Вдали было поле в снегу и погост, ограды на дроби, оглобли в сугробе, и небо на кладбище полное звезд. Рядом, да, насчет оглобли, сугробе, и сугробе, ну ладно, тут будет оглобли в сугробе. Да. Рядом неведомые перечи, застенчивые кложки в оконце сторожки, мерцал всегда в середине. Она пламенела, как столб в стороне от неба и воды, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на земле. Она возвышалась горящей скирдой соломой севна, средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов бывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослый другого шажками спускались с горы. Картинка, представляя верблюд, бегущий по снегу. По снежной пустыне. Изумительная. Это я просто говорю к тому, что вообще интересное художественное восприятие, какое-то совершенно вот сюрреалистическое абсолютно. Здесь из всех времен смешиваются совершенно спокойно картины, времени нет. Это не время, не пространство. Верблюды бредут по снегу, тут, значит, оглобля торчит, тут же погост и пастухи, при этом пасут стадо на снегу, знаете, вот в сугробах. Ну, вот такая вот картинка, которая все... Ну, олени пасутся, но опять же, но с другой стороны, олени в Палестине это такая же сюрреалистическая картина, северная. Полетит цветной мишуры, все же их видел, вдул ветер и степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев вверху. Как следует за пруда, ослы и верблюды могли хорошо разбудить пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чудо», — сказали они, запахнув кожуху. От шарканья плотни бы сделала жарко. По яркой поляне листами следы вели за кибарку по своей следу. Снег. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, кто-то с надежной снежной гряды все время лезвиво ходил в их еду. Собаки брели, одираясь от маски, и жались под класку и ждали еды. По той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов в лучи толпы. Незримыми делали пустелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась арава народа, слетала, назначили скетов с полу. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя подслушали, небо подслушали, пришли вознести вам обоим хвалу. Всем вместе нельзя, подожди, чухлы. Перед серой конфликтом придутые немглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдолбленной водопойной колоды ели верблюды, легали сосны. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметало с небосвода. И только волхов из несметного сброда пустила Мария в отверстие скалы. Он спал весь сияющий в ясках из дуба, как месяца лучше в лугу ему духла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептали себе, подбирая слова. Вдруг кто-то в котенках немного налево, отъясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на дерево, как гостя смотрела звезда Рождества. Интересно. Я не случайно обратил внимание, вот это замечательное смешение всего со всем, да? Так сказать, сугробы в Палестине, так сказать, пруты и ольха, и верблюды, придущие по снегу, потом по запруде, да?
На сон.
Похоже на сон, похоже на видение, но дело не только в этом. Вот замечательно то, что в этом видении отражена одна такая же истина, о которой в Евангелии говорится и прямо, и косвенно, что это на самом-то деле вот пришествие Христа — это и есть момент такой центральный всей истории. Вокруг этого центра закручивается время, воронкой закручивается. Наверное, не случайно, поэтому в интернете все вот так замечательно мешается. Россия 20 века и русская зима вот с той Палестины, где верблюды, ослы и кедры. И с другой стороны, вот все эти гнезда грачей, понимаете, и снежные заносы, и то, чего в Палестине никогда не было и не будет. Все это просто лишний раз говорит о том, насколько Пастернак остро ощущал, на самом деле, вневременной в своем роде характер вот этих событий. И уже в этот момент, в этом моменте все, так сказать, все елки, все картинные галереи, все, что будет связано вообще с образом Христа, вот все то, что мы называем христианской культурой, вот оно уже все здесь. В этой точке оно уже как вот, в вечности, оно уже в этот момент существует. Очень интересное понимание. И понимание этих событий, всех событий евангельских, ну таких ключевых, конечно, связанных там, с Рождеством, с преображением, с крестной смертью и воскресением, понимание их как ну, своего рода эсхатологических событий. То есть таких, где вечность проникает во время. И вот где в общем времени уже нет, где есть вот это единственная точка, которая все время тяготеет, а в самой этой точке оно останавливается и видишь все сразу. Все времена, все страны, так сказать, все это будущее, как уже ставшее, вот все это вот. На самом деле можно то, что видели иногда и другие мыслики. Вообще вопрос о духовно-мистическом опыте Пастернака, это вопрос, по-моему, пока еще открытый. В этом так, я не знаю, что было так написано всерьез. На самом деле, некоторые, по крайней мере, вот эти стихотворения евангельского цикла, они все-таки чуть-чуть похожи на какие-то видения. Но это действительно не очень-то легко исследовать. Наверное, поэтому исследования, насколько я знаю, на эту тему нет. А с другой стороны, это, конечно, интересно. Вообще интересное видение. Может быть, на самом-то деле, конечно, и у Леонардо, например, или у Дюрера все это появляется в той конкретной среде, в которой они живут, потому что это не столько история, сколько их личное видение этой самой истории, их личное переживание. Но здесь нечто очевидно больше. Здесь почти уровень видения. Вот еще одно стихотворение, тоже на евангельскую тему, и того же 47-го года. Оно называется «Чудо». Тоже, в общем, довольно показательное. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий дали. Колючий кустарник на круче был выжжен, от хижины ближней не двигался дым. Был воздух горящий, камыш неподвижный, и мертвое море покой не движет. И в горечи, споришь из горечи моря, он шел с небольшой толпой облаков, по пыльной дороге на чьё-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле луны не запахло полынью. Все стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пластом забытия. Все перемешалось, теплыми пустыни, ящери, цветущие ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал, для какой ты корысти, такая мне радость твоя в столбнике. Я жажду элча, а ты пустоцвет, и встреча с тобой без окраине гранита. Но как ты обиднее и недоровито. Останься такой до скончания ветки. По дереву дрожь осуждения прошла, как молния искра по дрова отвода. Смоковница испутыльного затла. Найдись в это время минуту свободы, у листьев ветвей и корней и ствола успели вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда свет разброда, оно настигает мгновенно врасплох. Понятно, о чем здесь. О каком событии идет речь? Это как та самая высохшая смоковница. Интересная интерпретация Пастернака здесь этого события. На самом деле, наверное, это не только его интерпретация, это довольно распространенное понимание, но оно по-своему оно очень интересно. Наверное, это не случайно стихотворение появляется, потому что с другой стороны, это, наверное, здесь размышления самого Пастернака по поводу вообще и жизни, и творчества, и всего остального. Ну, действительно, смоковница, которое дерево, которое ничего не может дать. Тогда, когда нужно. Замечательный образ. Видимо, для Пастернака это было в то время, когда он это пишет, очень удачный момент. чудо не всегда.
Чудо — это всегда встреча с Богом.
Но встреча с Богом мне не всегда, не каждого во благо. То есть, в принципе, это может быть. Это может быть и вот так.
Ну, можно примерно себе представить, о чем Пастернак это время думает.
Все-таки 47-й год это.
Это вот как раз те самые времена, когда 46-й, 47-й, 48-й год, особенно тяжелые.
Это времена вот этой травли, времена, когда много разного было. И с другой стороны, это еще времена, когда ведь далеко не каждый задерживался этого прессинга. Наверное, поэтому вот эти размышления о смоковнице
и о встрече с Богом, и о том, что может быть, если
во время этой встречи остаешься совершенно каким-то безразличным. Ну, по сторонам как я видел так. Вот стихотворение, еще одно посвященное тоже событиям евангельским. Оно называется «Дурные дни». Это уже 49-й год. «Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, а сами навстречу гремели, бежали святые за ним. Одни все грознее и суровее, любовью не тронут сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловие, конец. Свинцовые тяжести все легли на дворы небеса, искали улик фарисеи, юля перед ним, как леса, и темными силами храма, злобным подонком на суд, и с пылкостью той же самой, как славили прежде клянуты. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожидании развязки и петли взад и вперед. И пол шепоток по соседству и слухи со многих сторон, и бегство в Египет и детство уже вспоминались как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнил сатана. И брачное пиршество в Кане, и чудо девящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке как посох ушел. И сборище бедных лачуги, и спуск освещает подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенная встала.
Понятно, что в том же 47-м, наверное, эти евангельские аллюзии не напрашивались сами собой. Вот, особенно учитывая ту ситуацию, которая тогда складывалась. Понятно, что тут дело-то вообще не только в этом. Тут ведь еще и понимание того, что в любом случае вот, то, что тогда происходило,
а тогда это в евангельские времена, оно...
что она повторяется и повторяется во все времена. Замечательно то, что здесь Пастернака видение такое, которое, ну, казалось бы, на первый взгляд, как-то вот где-то даже отводит на второй план уникальность всего происходящего в Евангелии. Да? Это такая, ну, довольно обычная история, которая могла бы случиться во все времена.
И на самом деле очевидно, что для самого поэта здесь
некие аллюзии и некие ассоциации,
так сказать, аллюзии евангельские, те ассоциации, которые Евангелие вызывало со всем происходящим, они явно были.
Но ведь с другой стороны здесь,
наверное, благодаря, может быть, этой ситуации, Пастернак подмечает один очень важный аспект.
Сама эта евангельская история, которая, может быть, мы действительно порой забываем.
Что ведь
действительно вот в этих событиях, в этом предательстве, во всем, что потом было, в них,
вот как это ни ужасно, в них не было ничего особенного с человеческой точки зрения.
То есть, понимаете, ситуация была такая, что
все это сделали самые обычные люди. Кто? Каждый по своим причинам. А кто-то...
там, я не знаю, храмовой верхушке надо было, чтобы современным языком выражаясь, никто не раскачивал нос, чтобы не хотели никаких мессианских движений. Вот они лично против Иисуса ничего и не имели. Но он им был не нужен, он им мешал. А у Пилата вроде как тоже лично против него ничего не было, но там речь пошла о политической карьере и опять же о политическом спокойствии. И опять через человека можно перешагнуть. Ну, Иуда, наверное, свой расчет, какое-то разочарование свое. Может быть, кроме фарисеев, лично против него никто ничего особо не имел. И вот в этом на самом деле весь ситуация.
Что это действительно не что-то уникальное, не что-то необычное. Что это было сделано не какими-то особыми злодеями, совершенно ужасными, какими-то невиданными в истории. А сделано, вообще говоря, нормальными людьми. И толпа себя вела, как всякая толпа. Сначала там приветствовала, а через неделю также кричала различия. Знаете, вот это очень верно. Подмеченный момент, это просто лишний раз. Ну, наверное, познакомился здесь, как-то вот понял какие-то вещи, связанные с Евангелием, когда все это начинает повторяться. Ну вот я, наверное, прощу еще пару стихотворений, тоже на евангельскую тему. И на этом мы тогда, пожалуй, и закончим. Первое – это «Магдалина». Это 49-й год, но тут как бы два стихотворения «Магдалина». Они, ну, как небольшие сравнительно, но вот тем не менее интересны. Чуть ночь мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата. Придут и сердце мне сосуд воспоминания разврата, когда раба мужских причуд, была я дурой бесноватой, и улицей был мой приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая, но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою дойдя до края. Как алавастровый сосуд перед тобой разбивал. О, где бы я теперь была, учитель мой спаситель, когда бы ночами устала, меня бы вечность не ждала, как новые сети ремесла, вновь увлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех и смерть, и ад, и пламя, и серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с дерева побег, срослась в своей тоске без взгляда. Когда твои стопы, Иисус, опершие свои колени, я, может, обнимать учусь, креста четырехгранный груз, и чувств лишаясь к телу рвусь, тебя готовя к погребению. И вот второе стихотворение, есть тоже «Магдалина», но как бы второе. У людей предпраздником уборка, в стране от этого толчии, обмываю миром из ведерка, я скоты причистые твои. Шарю и нахожу сандалии, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги от твоих подолов пленных слезами облила Иисус. Ниткой и бусок обмотала от горла, волосы зарыла как бурнус. А будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна, вещи ясновидения себе. Завтра упадет завеса в храме, вот кружок собьется в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, и жалостью ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадник в разъезд, словно в буре смерч над головой будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю ног распять, я помру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизни в мире, столько поселений, реки, рощи? Но пройдут такие трое суток и столкнут такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Вот такое вот стихотворение. Написано оно одно. Да, оба написаны в 49-м, простите. И вот тут, наверное, впервые, я не знаю, впервые или нет, но, по крайней мере, это так отчетливо выражено, может быть, впервые Пастернак как-то вот сумел описать, во-первых, что такое настоящее покаяние, насколько действительно встреча со Христом может изменить человека. Действительно, пример Магдалины в этом плане самый замечательный пример Евангелия. Будь от проститутки на святом, причем очень быстрый. С другой стороны, может быть, он тут впервые описал так отчетливо, наверное, не без своего личного опыта, вообще, как, какой ценой дорастают до воскресения. Что нужно пережить, чтобы вообще понять, что такое воскресение, насколько оно необходимо, то тут об этой самой цене и говорится. С одной стороны, о том, как все это человека меняет, как переворачивает все встреча со Христом, и с другой стороны, чего в конце концов это стоит. Конечно, здесь, наверное, не без личного опыта. Здесь, наверное, во многом и то, что происходило с самим Пастернаком, но вот он, видно, нашел в образе Магдалины что-то такое очень близкое именно в плане вот такого вот изменения. Ну и еще одно стихотворение, уже на этом закончим. Из этого цикла евангельского, это 49-й уже год, да, тоже 49-й. Это гефсиманский сад. Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги Азаэл. Дорога шла вокруг горы Масличной, между под ним протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за ней начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались дать полоску шагнувшись. В конце был чей-то сад, надел для него. Учеников оставил со стеной, он им сказал, «Душа скорбит сердцем, а будьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия, простор вселенной был необитаем, и только сад был местом побытия. И глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, поток кровавый, он молил отца. Смягчив молитвы смертную истом, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные гремы, валялись как огородник в луне. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить мимо, и вы же разлеглись, как глаз. Что сына человеческого продал, час сына человеческого продал, он вроде грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопище бродяг, огни мечей впереди Иуда с предательским вокзалом на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, в руку одному из них отсек. Но слышит, спор нельзя решать железо. Вложи свой меч на место человека. Неужто тьмы кладут легионов, а тесность передергу мне сюда? И волоска тогда на ней тронут, враги России их до без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святых. Сейчас должна написанная сбыться. Пустая же будет сама. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в подовольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на сутках баржа каравана столица выходит из темноты. Ну, вот это как бы завершение
евангельского цикла. Вот интересно, что здесь, опять же, может быть, впервые так ясно Пастернак описывает, что же происходило там, где Гефсимане. Мы тоже как-то не всегда себе хорошо это представляем, потому что Гефсимане это прежде всего, ну, как мы это понимаем, это что-то связанное с ожиданием вот этой близкой казни и допросов всего, что за этим последует, и суда этого, который тоже последует. Ведь на самом деле здесь происходило нечто такое, что чего мы действительно себе не представим никогда. Это вот Бога человек, который, вообще говоря, отказывается от собственной божественности в этом смысле. То есть он не отказывается, конечно, нельзя сказать, что он перестал быть Бога человеком. Но отказывается в том плане, что он прекрасно знает, что сейчас, вот когда на самом деле можно изменить все, вот сейчас ничего нельзя менять. Нет. Нет воли отца, вот эти самые легионы ангелов, которые действительно реально могли бы быть и вмешаться. Вот сейчас воля отца в том, чтобы этих легионов не было, в том, чтобы все шло так, как оно идет. На самом деле, конечно, принять это для Бога человека, это очень непросто было. Зная все, что он в этот момент знал, тем не менее согласиться на это самый обычный человеческий путь, это, конечно, было очень непросто. Вот как-то, видимо, Пастернак это понимает. Он понимает, что основная эта драма, она гефсиманская, она прежде всего в этом и состоит. Но, опять же, тут можно много думать о том, как это было, что сам Пастернак переживал в эти годы. Во всяком случае, очевидно, что он и понял то, что он понял в последнюю очередь, потому что сам пережил что-то очень серьезное. Но во всяком случае, это вот то, что открывалось ему в Евангелии. И вот мы видим, по крайней мере, по этим стихотворениям, что перед нами явно уже христианин. То есть то, чем Пастернак не был в начале своего пути, все равно стало в конце. Но вот такая вот история. Можно, конечно, еще читать. Дело не в этом. Мы прочитали только самое, может быть, главное и показательное, то, что прямо связано с Евангелием. Но вот даже это говорит само за себя. Такая вот история еще одна вот из тех. История серебряного рода, которая заканчивалась уже. Ну вот, на этом, наверное, мы с вами уже и закончим лекцию и курс. Вот. А если вопросы, то сейчас мы, наверное, что-нибудь
спрашивать. Гороскопы Ветхий Завет, я думаю, по идее. Для первого, для второго курса.
А как
там новенькая? Там еще
новенькая. Псалмы еще на мере.
Куда еще на мере? Псалмы кто еще?
Ну, псалмы, если я потяну, я боюсь, что у меня еще дополнительная работа назревает довольно.
Еврейская эта книга душеполезная.